Привет-привет.
Привет.
Меня зовут Алина.
А меня Саша. И с вами подкаст «Кто это такая?»
Про женщин в искусстве.
Это подкаст, в котором мы изучаем жизнь художниц и разбираемся, какое место они занимают в истории мирового искусства.
Сегодняшний эпизод – очень для нас важная тема, тема, которую мы упоминаем практически в каждом эпизоде. Это знаменитое эссе Линды Нохлин «Почему не было великих женщин-художниц?».
Мы наконец-то дошли до этой темы и до обсуждения этого эссе. Почему я говорю «наконец-то»? Потому что все-таки для тех, кто начинает погружаться в тему художниц, в тему женщин в искусстве, это эссе такое как бы must-read, да? То есть это такое, оно все еще популярно и
все еще частично актуально.
И все еще частично актуально, во многом актуально, да. Вот поэтому мы сегодня наконец-то его обсудим. Вот. Кто такая Линда Нохлин? Она историк искусства и исследовательница феминизма.
Если вы захотите почитать эссе как подготовку к этому эпизоду или после, мы обязательно оставим ссылку на эссе в описании эпизода, а также советуем вам открыть Инстаграм, потому что там будут все работы, которые мы обсудим в этом эпизоде. Инстаграм называется whoshis.podcast. Ссылку тоже оставим в описании эпизода.
Ну что, поехали?
Поехали. Саш, расскажи немного про само эссе. Когда оно вышло?
Да, эссе на самом деле вышло очень давно, в 1971 году. Это больше 50 лет назад. Удивительно.
Вау. Да? 52 года.
Да, 52 года назад вышло
полвека.
Это эссе. Полвека назад, да. И оно все еще актуально, все еще его обсуждают. Вот, и мы тоже его сегодня обсудим. И, ну, я могу сейчас вкратце рассказать, да, о чем оно примерно и какие вопросы ставит. Когда Линда Нохлин начинает рассуждать, она говорит, что раньше ответом на вопрос, почему не было великих художниц, было «женщины не способны к величию». И тогда, в 70-е годы, это уже шло развитие второй волны феминизма, и она начинает рассуждать о том, как феминистки второй волны парируют вот это заключение о том, что женщины не способны к величию, не способны к гению, не способны на одном уровне с мужчинами создать нечто гениальное. И как она говорит, феминистки на это отвечают. То есть первое, что они делают, это, ну, не первое, а в числе вот ответов, это женский стиль.
Обожаемый женский стиль.
Говоря о женском стиле, они говорят, что нужно рассматривать искусство, созданное женщинами, по-особому. То есть не рассматривать его в рамках вот какой-то общей истории искусства, да, и развития искусства, а нужно применять к искусству, созданному женщинами, свои особые критерии. То есть у женщин как будто бы свои особые критерии того, что является гениальным, того, что является профессиональным, ну и так далее. Но это не выдерживает критики, в частности, еще потому, что когда идет разговор о женском стиле, можно, например, сказать, и распространены такие высказывания в духе, что женщины более внимательны к деталям, женщины более утонченные, женщины более нежные, ну и так далее, you name it, да, вот все, что приписывают к женским качествам, все это применяют как бы к работам художниц. Вот. Что, она говорит, тоже не выдерживает критики, потому что если мы посмотрим на искусство, на примеры работ, то кто более внимателен к деталям, да, кто более утонченен, Фрагонар или мадам Вижелибрен, например. Второе, о чем говорят феминистки, когда пытаются ответить, парировать то, что великих женщин не было, это, как она выражается, раскопать имена художниц, которые не внесли равный по степени вклад в историю, как мужчины, да, их коллеги-мужчины, и таким образом пытаясь как бы заполнить этот пробел между вот количеством успешных художников и количеством успешных художниц. Но она говорит, это не работает. Почему не работает? Потому что они внесли меньший вклад, ну или хотя бы потому, что о них меньше известно, менее исследовано, и так далее, и так далее. То есть вот по факту на данный момент эта разница, ее нельзя заполнить.
И даже когда про них известно, не всегда арт-сообщество принимает их как равных. Помнишь историю про Хильму Аф-Клинт и про то, что она вообще-то начала делать абстракцию раньше всех, да? Ну, считается, что она там первый художник-абстракционист среди мужчин и женщин. Но все же Мома, например, кажется, не принимает ее как первую абстракционистку именно из-за того, что она не оказала влияния на мир искусства и занималась таким видом искусства втайне, да, от всех. Mm-hmm. То есть даже когда мы про них знаем, все равно мы их не учитываем.
Да, ну еще надо понимать, что это эссе написано 50 с лишним лет назад, и на тот момент было известно еще меньше.
Да.
И поэтому она говорила, что это не работает. Вот. И она делает вывод, что среди женщин, насколько известно, хочу это здесь подчеркнуть, да, не бывало по-настоящему великих художниц, хотя, говорит она, было много интересных художниц, очень хороших, творчество которых осталось недооцененным или недостаточно исследованным. Такой вот она...
Грустный вывод делает.
Да, делает грустный вывод. Но мне кажется, мы сегодня можем это обсуждать. Мы можем с этим не соглашаться, исходя из тех открытий, да, в истории искусства, из новой информации, которая у нас появилась.
Из реатрибуции, про которую мы тоже поговорим.
Да, да, да. Я вот это имею в виду, что появляются новые водные. И поэтому мы можем это обсуждать. Да, но что еще интересно, ведь она не остановилась на этом, потому что в 2006 году она выпустила еще одно эссе, а 2006 год — это получается 30 лет спустя, да, после первого. Оно так и называлось «Почему не было великих художниц 30 лет спустя». Вот, и там она уже делает немножко другие выводы. Она там говорит о том, что была проделана большая работа, что стала придаваться важность самому произведению, а не полу художника, что сфера искусства стала более инклюзивной, что феминистский гендерный дискурс с начала 70-х имел огромное значение и изменил отношение людей к искусству. Вот, что в целом идеал художника изменился, и это позволило процветать художницам, таким как Жоан Митчелл и Луиза Буржуа, например. Тем не менее, она говорит, что, и я с ней согласна, что мы все еще живем вот в этом мире, где, ну, где до равенства еще далеко, и что есть еще огромный пласт, с чем можно работать, что можно изучать, обсуждать.
Но все же все меняется к лучшему потихоньку, да?
Да.
И эпизод, который мы выпустили про выставку «Женщин в абстракции», он тому примером.
Ну вот мы с тобой говорим, что все меняется, да, и мне иногда грустно от этого. Казалось бы, меняется, но меняется опять же где? На Западе, в Европе, в Штатах. Да, то есть где в основном обсуждаются подобного рода проблемы. Тогда как мы говорим, что вот здесь улучшается, то если посмотреть на какие-то другие страны, то там происходят грустные вещи в этом плане.
Да.
Но возвращаясь к выставке «Женщины в абстракции», это хороший пример того, что сейчас делается, да, вот в этом поле, и какую работу проводят галереи и музеи, да, мне кажется, это вообще просто... Вот конкретно эта выставка, мы уже сделали про неё целый эпизод, конечно, и уже много о ней говорили, но она на меня такое большое впечатление произвела, и мне кажется, что это настолько вот грандиозный какой-то масштаб, и она позволила просто расширить сознание очень мощно тогда, столько имен художниц было. И, кстати, мы вот сейчас сказали, что проводится работа, да, вот в Европе, ну, в целом, в западной такой, да, парадигме, но эта выставка, она же включала контекст вообще большой очень, и не только страны европейские. И,
да, там были художницы из Ирана.
Да, там были художницы из Ирана, из африканских стран.
Из Японии.
Да, из Японии. Там был огромный, мне кажется, культурный контекст, и вот в этом плане, мне кажется, что это вот прям супер. Очень прогресс. Классно. Да, да.
Есть прогресс, но, видимо, он мог бы быть как-то более ускоренный, да?
Да.
Я пока мы готовились к этой теме, мы обнаружили такой эксперимент интересный. Саша, расскажешь про него?
Да, да, это тоже, мне кажется, этот эксперимент как подтверждение тому, что мы все еще живем вот в этом мире, где существуют стереотипы, где работы художниц ценятся меньше, чем работы художников. И вот этот эксперимент подчеркивает это. В чем была суть? В общем, в Оксфордском университете в 2018 году был проведен эксперимент. Эксперимент состоял в том, что работы, сгенерированные искусственным интеллектом, одинаковые работы, одни и те же, да, показывали зрителям, подписанные либо мужским именем, либо женским именем. И результат оказался такой, что работы, подписанные мужским именем, людям нравились больше, чем работы, подписанные женским.
Одна и та же работа.
Одна и та же.
Причем они были абстрактные, то есть, казалось бы, никаких выводов там не сделать, да, особых.
Да.
Ни к чему не придраться.
Да. Сгенерированные.
Да. Только там такая ремарка, что как бы более состоятельные респонденты выбирали работы мужчин.
Вот это вот интересная ремарка, потому что я думала над этим экспериментом, но не удалось найти какой-то более подробной информации, потому что мне еще было бы интересно пол тех, кто отвечал.
Да,
да.
Но у меня есть подозрение, что там наверняка и женщин, и мужчин достаточно.
Ну, наверное, да.
С гендерными предрассудками.
Нет, наверное. Да, может быть, это даже какое-то такое малоосознаваемое, да, что-то?
Да.
Не знаю, вот интересно. А про состоятельных объясни, почему.
Почему это важно?
Нет, почему именно состоятельным нравились больше как бы за авторством мужчин картины?
Я не знаю.
А, по-моему, ты говорила, что это связано с тем, что как раз вот категория людей состоятельных, они покупают картины.
Да.
Ну, искусство в целом, они как бы потребители.
А, но это же не объясняет того, почему, как бы, мне кажется, в целом это можно связать как мысль, да?
А это можно связать как мысль, почему? Потому что они покупают это искусство, да, но то, что продается на аукционах и в галереях, это же большинство все-таки мужчин, ну, в смысле, большинство работ художников мужчин.
Да, интересно.
И, может быть, они это связывают, что это вот как бы, ну, тянется больше как бы по умолчанию, я не знаю.
То есть, если я это унесу на продажу, на аукцион, у меня наверняка это купят подороже.
Да.
Искусство — это же тоже инвестиция.
Да, да. Ну, вот как-то так, я не знаю.
Да. Интересная мысль. Вообще, раз мы тут говорим про цифры, давай обсудим. Мы в каких-то эпизодах, мне кажется, обсуждали стоимость картин женщин.
Да, да, любимая тема. Ну, по крайней мере, как минимум, интересная.
Да.
В общем, есть такой список, его легко найти на Википедии, да, мне кажется. 100 самых дорогих картин вообще в целом. У нас есть еще список отдельно. Его, наверное, тоже можно в Википедии найти. Список самых дорогих работ, написанных женщинами.
А такого на Википедии нету.
Нету?
Наверное, недостаточно важный список.
Окей. Ладно, можно будет потом проверить.
Или создать статью.
Да, или создать статью, да-да-да. В общем, интересно порассуждать и вообще посмотреть, сравнить цифры.
Какой там порядок?
Какой порядок цифр, да. То есть вот, допустим, топ-3 работы, написанных женщинами, это Джорджия О'Кифф, Фрида Кало и Луиза Буржуа. А Луиза Буржуа, Маман — это скульптура, я сказала, написанных. То есть не только живопись, да?
Маман — это эти огромные пауки, которые наверняка вы где-то их видели либо в фотографии, либо в каких-то музеях конкретных, или в городах.
Да, картина Джорджи О'Кифф, Джимсон Уит, Белый дурман.
Да.
Как-то так?
Да.
Да, Белый дурман. Стоит 44 с лишним миллиона долларов.
Ого-го.
Да, и она считается самой дорогой картиной, написанной женщиной. И вот потрясающе, во сколько раз отличается стоимость картин, написанных мужчинами.
10 потрясающе раз. И грустно. 10 раз!
Да, в 10 раз. И эти цифры, они как бы вот... Вот эта корреляция, она сохраняется плюс-минус. То есть на втором месте Фрида Кало 34,8 миллиона и Уильям де Кунинг 300 миллионов. И Луиза Буржуа 32 миллиона и Поль Сезанн 250. Ну, то есть порядок вот такой, да. Но если мы вернемся к списку 100 самых дорогих картин, Это удивительно, что вот эти вот три самые дорогие работы, выполненные женщинами, они туда даже не попадают.
Surprise, surprise.
Да.
То есть, кажется, самая последняя картина в этом списке стоит около 80 миллионов. То есть она стоит в два раза больше, чем самая дорогая картина, написанная женщиной.
Да. Да. Да, да, да.
У нас недавно было событие, на котором мы обсуждали эту тему, тему этого эссе. И на этом событии мы играли в очень интересную игру.
Да, да. Мы решили немножко пофантазировать, ну, как по мотивам того эксперимента, с одной стороны, а с другой стороны, поиграть таким с элементом неожиданности, да?
Да, и еще подумать про то, есть ли женский стиль вообще.
Да, да. И еще подумать, да, над своими какими-то предустановками, да.
Да.
Кажется ли тебе, что вот тут женская рука? Или там легкость, или там еще что-нибудь такое.
Да. Было бы интересно посмотреть на результаты. Да, мы нашли результаты этого голосования или игры, не знаю, как это назвать. Там было 11 картин и из очень разных эпох, очень разных направлений. Там у нас был и абстрактный экспрессионизм, и рококо.
Историческая живопись.
Да, ренессанс, чего только не было. То есть очень много разных направлений. И в целом по результатам игры было видно, что очень сложно догадаться, женщина это или мужчина, без какого-то дополнительного образования, да?
Да, да, да. То есть первая тройка у нас. Первая тройка игроков. Да, тройка людей. Они так или иначе связаны с искусством.
Художники.
Художники, искусствоведы, да? Или...
Да, да. Да. И даже они не ответили на все правильно.
Да.
Да, мы из этого сделали такой вывод, что женского стиля как такового не существует.
Да.
Ну, то есть он существует, но женской руки, которая легко узнаваема во всем, нету.
Да, согласна.
Вот, и ты еще говорила такую интересную вещь про то, что женщины, которых мы обсуждали во всех этих эпизодах, они вообще не хотели быть ассоциированы с женским искусством. Их это бесило жутко.
Да, ну многие, да, мне кажется, большинство.
Да, большинство. Они хотели быть просто художницами, никакими не женщинами-художницами.
Да, это очень понятно, да?
Да, но несмотря на это, даже после вот этой игры мы слышали комментарии, что типа, нет, вот это женская рука, а вот это мужская.
Да.
То есть эти стереотипы...
А вот там фон точно рисовал мужчина.
Да. Да. То есть эти стереотипы, они в нас живут активно,
да.
К сожалению, во всех. Вернемся к эссе. Что же говорит Линда Нохлин? Какая основная причина отсутствия великих женщин в искусстве? Она говорит, что виной тому не наши судьбы, наши гормоны, наши менструальные циклы, но... наше институциональное устройство и наше образование. Под образованием здесь понимается все, что происходит с нами с того момента, как мы вступаем в этот мир значимых символов, знаков и сигналов, то есть всему виной образование. Мы активно обсуждали эту тему в предыдущем эпизоде, в эпизоде про Элизабет Важели Брен.
Да, да, да.
Если вы его уже слушали, возможно, какие-то вещи вам будут знакомы, но в целом женщинам было очень сложно получить достаточно образования, чтобы стать той самой великой художницей. И если мы посмотрим на тех художниц, которых мы сегодня уже знаем, например, не знаю, на Артемизию Джентилески или на Элизабет Важели Брен, часто это женщины из семей художников.
Да, да. Линда Нохлин говорит, что большинство из них это... ну, они родились... семья художников, либо связанные с художниками.
Это все, конечно, до, получается, примерно до конца 19 века, потому что примерно до этого момента не было доступа к образованию у женщин.
Угу.
Ну, наверное, одним из самых больших недостатков этого фактора, фактора образования, отсутствия, да, образования, было то, что женщинам нельзя было посещать занятия рисунка с натуры, с обнаженными моделями, потому что это было неприлично.
Угу.
Не соответствовало их роли в обществе и т.д. и т.п. И это накладывало определенные ограничения То есть женщины могли ходить в частные школы, несмотря на то, что они не могли поступать в те же самые учебные заведения, что и мужчины, в официальные школы, да, в официальные школы искусств, в Академию художеств. Они умудрялись ходить на эти частные курсы, но все же им приходилось либо просто не рисовать с натуры, либо рисовать с натуры, но уже с какими-то тряпочками в неприличных местах, как это случалось с Хильмой в Клинт, например.
Да.
Либо вот мы откопали такую фотографию занятия рисунка с натуры 1855 года, где женщины рисуют корову.
Корову, да. И такая фотография, как будто бы они прям вот в коровнике где-то и находятся.
Да, людей нельзя, коров окей.
Да, да.
Причем нельзя было не только мужчин обнаженных рисовать, но и женщин, что вообще тоже удивительно, да? Но все же некоторые женщины обходили эти ограничения. И вспомним опять Хильму аф Клинт.
Да, те, кто были достаточно смелыми и
ловкими.
И имели какие-то средства, да, чтобы это делать.
Да, Хильма аф Клинт со своими коллегами-художницами нанимала моделей втихаря нелегально. И все же мы у нее можем найти какие-то наброски из ее скетчбуков, да?
Да.
Это вот как раз там и открылось, то, что они это делали.
Да, 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 рискуя репутацией, делали.
Да, потому что репутация — это было прям супер важно для женщин-художниц. Все-таки, будучи мужчиной-художником, можно было быть кем угодно, да, и это даже приветствовалось, что ты был такой тип, типа, как этот типаж назвать? Гениальный, разгильдяй, алкоголик. Вспоминаю Поллока. То есть даже романтизированный такой образ был, мы уже обсуждали это много раз.
Да, ну, кстати, интересно, когда он появился, такой образ. Все-таки это явление уже более позднее, или оно было уже распространено? Мне кажется, уже было где-то.
Наверняка.
Где-то там, в 19-м, я думаю, оно уже было.
Да, то есть рамки дозволенного, они были очень разными для женщин, для мужчин.
Да, да, нет, вот это вот определенно, конечно.
То есть даже если этим женщинам удавалось стать профессиональными художницами, все равно каждый их шаг... Как-то нужно было его просчитывать, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю.
Да.
И помимо рисунка с натуры, женщины также могли учиться искусству, рисуя самих себя. Как это делали, в принципе, не только женщины, да? Автопортрет Рембрандта, они очень известные, да?
Да.
Многие художники именно так и практикуют свои skills.
Да, ну а как это... Ты вот макияж учишься делать тоже на себе прежде всего.
Да. Еще одним способом научиться искусству было ходить в музеи или в галереи. Но это тоже не всегда приветствовалось, не во все времена, да? В том же эпизоде про Элизабет Жалибрен, кажется, уже обсуждали тот факт, что Лувру не очень нравилось, когда туда приходили женщины из частных школ. И этим преподавателям, которых туда приводили, часто доставалось. Что они тут там атмосферу несерьезную создают. И все же в очередной раз не можем пропустить обсуждение нашей любимой, очень абсурдной картины Иоганна Цоффини 1771-1772 года, то есть 18 века. Это групповой портрет члена Британской академии художеств, и на ней изображена группа мужчин. Очень большая группа, наверное, человек 30, да? Это все члены Лондонской академии на тот момент.
Да.
Но, как мы уже знаем, на этом портрете спрятаны две женщины.
Да.
И так как там изображен урок занятия рисунка с натуры, эти женщины не могли там официально присутствовать.
Да, там вон два мужчины голеньких.
Да. И художник догадался нарисовать их в качестве портретов на стене.
Да.
Узнать бы, как произошло это.
Да.
Как он догадался, или они решили это вместе как-то?
Не знаю. Гениальное решение. Но смотри, вот если ты смотришь на эту картину, даже не догадаешься, да, и ты вообще не обращаешь внимания особо на портреты, и портреты, как вот скульптуры там стоят какие-то, как декорации в комнате.
Абсурд.
Да, эти две художницы — Анжелика Кауфман и Мэри Моузер.
Да, все-таки попали в Британскую академию художеств, туда было очень сложно попасть. Ну и в предыдущем эпизоде мы тоже обсуждаем Баухаус и преподавателей Баухауса в том числе. И есть такая знаменитая фотография всех преподавателей Баухауса в декабре 1926 года. И там стоят такие серьезные мужчины тоже в костюмах, в пальто в таких.
В шляпах.
В шляпах, в галстуках, в бабочках.
Серьезные.
Очень серьезные, да. И среди них одна женщина.
Да, Гюнта Штольц.
Которую вы наверняка уже помните из прошлого эпизода про Баухаус.
Да, 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 тоже в тему вот этого гендерного дисбаланса. Да, хотя уже это более позднее время, 26-й год.
Да, и прогрессивная школа в целом.
Да.
Но на фотографии преподавательница текстильной мастерской. Женской, в кавычках, мастерской.
Угу.
В целом было такое разделение по медиумам на протяжении веков на женское и мужское, да? Женским искусством, конечно же, традиционно считался текстиль, который мы только что упомянули. Хотя туда тоже хочется глубоко копнуть. Вот мы ровно до записи обсуждали тему гобеленов, да?
Да, да, да. И кто над ними работал. Да. И когда еще там техника не была достаточно развита и так далее, и так далее. В общем, нюансов там, мне кажется, много.
Мы обязательно в этом разберемся и наверняка сделаем про этот эпизод.
Угу.
Также там на стороне женских видов искусства керамика. И почему-то ювелирное искусство считалось тоже женским, что кажется удивительно. Мне сразу вспоминаются ювелирные работы Дали.
Да, да, да. И, ну, вообще, для меня ювелирное искусство, оно как-то сразу же автоматически я связываю это вот с, тоже с технологиями, с каким-то производственным процессом довольно сложным, таким каким-то, казалось бы, вот, что это не должно быть там, если учитывать вот эти вот традиционно женские занятия и прочее, прочее.
Да, это типа украшение женщинам.
Да.
Что-то
да.
Такое может.
Ну, может. Может, то, что делается вручную.
Может быть. Может, про детали, про какие-то тонкие моменты, и что это женское вот это вот деликатное.
Не знаю.
Who knows?
Угу.
Да, мужчинам традиционно приписывалась живопись. Ну, в живописи, конечно, тоже есть свои нюансы, но в целом живопись считалась мужским делом. Скульптура, конечно же. Каких мы женщин-скульпторов припомним сразу? Наверное, у меня даже 5 пальцев как бы не насчитается на руке женщин-скульпторов. И это при том, что мы погружены в тему с тобой уже 2 года,
к сожалению. У меня так только из 20 века сразу же. А до этого же тоже все-таки они были те, кто скульптурой занимался.
Да, да. Ну и архитектура.
Да, архитектура моя любимая из Баухауса. Что женщины не умеют трехмерно мыслить, обожаю.
Просто непонятно, что делать. Будем смеяться,
да.
Чтобы не плакать. И возвращаясь к теме реатрибуции, которую мы упоминали в начале эпизода, за последние лет 50, с тех пор, как раз было написано это первое эссе Линды Нохлин, стало известно о многих случаях реатрибуции картин великих художников, которые изначально приписывались мужчинам, а как выяснилось, написанные женщинами. И одним из этих интересных примеров, которые мы нашли, пока готовились к этой теме, оказались Тинторетто и Тинторетто. Его дочь Мариетта Рабусси, ее называют Тинтореттой.
Да, удивительный пример, такой, мне кажется, вообще яркий.
Да, в целом они работали в одной мастерской, поэтому экспертам сложно их работы отличить друг от друга, потому что в таких мастерских очень часто работали в команде.
Да.
Но вот выяснилось, что одна из картин, которая называется «Old Man and a Boy», «Старик и мальчик», которая считается одной из самых важных работ Тинторетто, на самом деле была написана Мариеттой. Обнаружилось, что там подпись Мариетты есть, присутствует на картине, и на основании этого еще каких-то других факторов картину в итоге приписали ей.
Угу. Интересно.
И таких случаев реатрибуции в этой семье было несколько на самом деле. Но вообще это вот как раз пример из темы про то, что женщинами-художницами, великими женщинами-художницами становились часто именно из-за того, что эти художницы происходили из семей художников. Это был самый такой, самый продвинутый способ научиться искусству.
Да, ну и практически единственный.
Да. Вспоминаем тоже Бежале Брен. У нее отец был, да, художник, хоть и не такой известный, но все же он пробудил в ней этот интерес к искусству.
Да, и научил ее чему-то. каким-то азам, мне кажется. Говоря про работы, да, тинторетты, что некоторым картинам, которые были реатрибуированы после того, как это произошло, им стали приписывать как раз какие-то вот черты, что «ах, как же мы не замечали, они же такие сентиментально женственные».
Да, как только я это увидела, мне в голову пришел сразу же модный эмоджи про «melting face».
Да.
А еще мы за эти два сезона обсудили очень много звездных пар или power couples, как мы их любим называть.
Если до 19 века и еще в 19 веке для художниц практически единственным способом стать художницей было родиться в семье художника, и как бы это передавалось по наследству, да, то к 20 веку, да?
Да, ближе уже в конце 19 века, в каких-то странах, по-моему, даже почти в середине, в зависимости от страны, по-разному. Ну вот мы знаем, что в Баухаусе, ну в Германии, да, в Веймарской республике, это был 1919 год, например. То есть это было уже сильно поздно.
Да, да, да. Ну, в среднем, да, середина, конец 19-го, начало 20-го, женщины получили право на образование, и поэтому в 20 веке мы наблюдаем такой всплеск, да, больше художниц, во-первых, а во-вторых, такое явление интересное появляется, как мы это называем, power couples, да, когда женщины наравне с мужчинами поступают в учебные заведения, учатся искусству, и образуют союзы с художниками.
И делают очень похожее искусство, но почему-то остаются в тени.
Да, 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 да. То есть как-то так выходит, что в истории, да, там до 19-20 веков это женщины тоже такие не особо известные, может быть, в тени своих отцов. Или в целом какие-то, не знаю, забытые, да? То вот в 20-м другое.
В 20-м это уже галереи, это уже арт-рынок, это другие факторы, это не только образование.
Да, такая интересная перемена.
Ну какие мы пары знаем?
Да, какие мы пары знаем, но мы, во-первых, знаем звездную пару Джексон Поллок и Ли Краснер. Мы делали эпизод про Ли Краснер в нашем подкасте. Потом красивая пара Ани Альберс и Джозеф Альберс из Баухауса.
Привет, предыдущий эпизод.
Да, привет, предыдущий эпизод. И Соня Делане Тёрк и Робер Делане. Это такие яркие пары, мне кажется, из тех, кого мы рассматривали в нашем подкасте.
Да, на самом деле этот список, мне кажется, очень-очень обширный.
Да.
Даже вот Джорджио Киф со Стиглицем, да?
Да.
Их очень много, этих пар, просто можно бесконечно их рассматривать.
Да.
И Гончарова Наталья.
Да.
Я уже забыла, как зовут ее мужа.
Наталья Гончарова и Михаил Ларионов.
О, я прям рада, что я забыла мужа, а не её.
Да. И другие, кстати, художницы из русского авангарда. Там ведь тоже Родченко и Варвара Степанова.
Да, да.
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 В общем, примеров много. Подошли к концу, да, и в завершение скажем, обобщая, да, что все еще есть над чем работать, все еще есть что изучать, все еще есть к чему стремиться, потому что ситуация улучшается, с одной стороны, да, по крайней мере, есть возможность получать образование для всех. И музеи, и галереи сейчас делают большую работу, да, представляя работы или выставляя, да, работы художниц. Но, тем не менее, остается еще тема арт-рынка, где работы мужчин все еще продаются в несколько раз дороже. И все-таки это следствие этого, что те же самые музеи и галереи, несмотря на то, что делают временные выставки, но тем не менее не покупают работы художниц в свои постоянные коллекции.
Да, то есть как будто бы для виду что-то делают, да? Для галочки.
Да,
но не все, конечно, мы не проводили никакого исследования, но это вот вывод, один из выводов Линды Нохлин в ее обновленном эссе уже.
Да, да. Я, конечно, не думаю, что для галочки.
Ну, в каких-то случаях именно для галочки. Вот мы вчера может с тобой быть. Были на выставке работ Пола Кле в музее Жуана Миро в Барселоне. И там обещали контекст и женщин-художниц. Мы насчитали там ровно три картины женщин-художниц без всякого контекста практически.
Абсолютно согласна, да. Но мне кажется, что их было 4 работы по одной в каждой секции, но это все равно, это даже...
Чек-чек-чек.
Мне кажется, это даже не 1%, да, из всей выставки. То есть вроде бы хорошо, что это заявлено, да, ну то есть что об этом говорят, да, но тем не менее по одной только работе представлено, и это вообще... Просто как-то ничтожно мало для того, чтобы составить какое-то минимальное даже представление, во-первых, о творчестве, да, этих художниц, а во-вторых, даже как бы чтобы раскрыть вот эту вот их связь с идеями или с тем, что вдохновляло Поля Клея.
Да, я прям очень разочаровалась и расстроилась.
Да, я тоже. Хотя, как бы, Клея классный, и интересно было посмотреть, но мы-то шли, мы думали, что вот как-то интересненько там чего-то покажут.
Новых имён узнаем. Ну, имён, да. Наверное, узнали, но в не целом, да, не так много, да. Ну и про образование еще хотела добавить, про то, что, несмотря на то, что женщины сейчас могут учиться искусству, все-таки во многих учебных заведениях все еще не обновилась история искусства, которую нам преподают, да, которая была написана мужчинами до недавнего времени исключительно. Кто был критиком, кто был искусствоведом, который все это писал, да, это часто были мужчины. Большинство из них были мужчинами, и женщин в этих историях нет. В частности, есть такая книга, которую написал Уилл Гомперц, которая у меня тоже есть, называется «Непонятное искусство». Эта книга очень популярна, ее советуют модные искусствоведы. Я специально себе ее купила.
Да, и... такая с банкой супа Уорхола на обложке.
Да, и в этой книге очень-очень мало женщин. И, например, в главе про орфизм или симультанизм, основоположниками которого являются как раз Робер и Соня Делане, про Соню Делане практически вообще ничего не сказано. И, например, про абстрактный экспрессионизм тоже женщины как-то мельком упоминаются, и все. То есть я расстроилась, потому что эта книга современная, то есть мы уже знаем, что эти женщины существовали, почему их там нет? То есть образование все-таки, да, мы можем идти учиться, но что нам преподают?
Да, непонятно. Даже когда я училась, мне кажется, нам не особенно преподавали женские имена. Может быть, они, конечно, были, но их было так мало. Ну и, конечно, дискурс этот совершенно отсутствовал. То есть вот то, что мы сейчас обсуждаем, вот эти вот проблемы, да, которые есть, у нас этого практически не было. Ну, или вообще не было.
Ну для России, наверное, в целом это новое очень что-то, да? По сравнению, может быть, с западными какими-то странами. Дискурс, он не настолько популярен был. Сколько лет назад ты училась, Саша?
Давно.
Десять назад, да. То есть 10 лет назад, мне кажется, все это было очень чем-то новым и неизведанным. Для масс, так сказать. То есть, возможно, в каких-то нишевых сообществах это обсуждалось, но никто не делал подкастов про женщин в искусстве.
Да, на русском. Да. Но скорее мы это обсуждали, когда я училась в вышке, пыталась закончить свое культурологическое образование. Вот там уже было... Был такой, были обсуждения и феминизм, и прочие такие штуки. Там вот было, а до этого нет. По крайней мере, не помню. Либо за давностью лет как-то это все выветрилось.
Да, так что есть куда работать, есть куда стремиться.
Да.
Есть про что записывать эпизоды.
Да.
Спасибо, что слушали нас до конца.
С вами были ведущие подкаста «Кто это такая?». Меня зовут Саша.
Меня зовут Алина.
Услышимся в следующих эпизодах.
А если вы еще не подписаны на наш Instagram kushis.podcast, подписывайтесь. Там будут все работы, которые мы обсудили в этом эпизоде.
Пока-пока.
Пока.